Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», это прямая трансляция на наших страницах в соцсетях. Меня зовут Ксения Туркова, и в эфире программа «Дистанция», в которой мы каждую неделю обсуждаем самые важные, самые интересные, резонансные журналистские расследования и исследования. Темы этой программы – как Россия платила талибам за теракты против США, Первая чеченская война как предтеча вторжения в Украину и новая коллекция российских фейков об Украине. Все это обсуждается. Но, как вы видите, сегодня у нас очень богатая, разнообразная и разножанровая программа, потому что обсудим в том числе фильм, историческое исследование. Но начнем мы с расследования, которое вышло, было опубликовано буквально несколько часов назад. Это расследование издания «Инсайдер», которое написало о том, как на протяжении многих лет Главное управление разведки России платило различным террористическим группировкам в Афганистане за теракты, направленные против США и войск коалиции. Журналистам «Инсайдера» удалось не только найти доказательства существования, собственно, такой программы, но и установить конкретных офицеров ГРУ, которые ею занимались. Издание пишет о том, что, по сути, Россия начала вмешиваться в ситуацию в Афганистане очень давно, еще в 2001 году, после создания Временной администрации Афганистана, и постепенно это влияние усиливалось, и о том, что Россия финансировала теракты, узнали американские спецслужбы. В 2020 году в прессу попала утечка из их доклада. Однако сейчас картина стала более полной, вот после этого расследования, которое выпустил «Инсайдер». Терактов на самом деле были десятки. «Инсайдер» приводит несколько примеров. В частности, напоминает об атаке на военный лагерь Шураб в провинции Гельмент, когда боевики Талибана и террористы-смертники, переодетые солдатами коалиции, проникли на территорию военной базы, где размещался тогда 215-й корпус армии Афганистана, а также гарнизон из нескольких сотен морских советников США. И тогда погибли более 20 афганских солдат. О главных выводах и возможных последствиях этого расследования мы поговорили с одним из авторов, шеф-редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым. Роман, вы упоминаете доклад американских спецслужб от 2020 года о том, как российские власти платили талибам за убийство солдат западной коалиции. Какие пробелы вам удалось в этой истории восполнить? Это прежде всего имена конкретных людей?
Ну, собственно, речь идет даже не о заполнении пробелов, а о том, что мы смогли доказать сам факт существования этой программы, поскольку, несмотря на то, что публиковались до этого, не знаю, как это правильно назвать, сливы или утечки из американских и афганских спецслужб, опубликовались в New York Times, CNN, но они все не имели официального характера, и на официальном уровне американские власти отрицали, что есть какие-то доказательства причастности России и вообще существования подобной программы оплаты за теракты в отношении американских солдат и солдат коалиции. Поэтому сам факт доказательства того, что такая программа существует и что к ней причастна именно Россия, а не Иран, это очень важное изменение в ситуации. Потому что мы помним, как эта тема обсуждалась неоднократно на самом высоком уровне, и Дональд Трамп затрагивал во время дебатов последних, рассказывал о том, как ему удалось договориться с талибами. А до этого на президентских, опять же, дебатах 4 года назад, когда Байден победил, он уже, в свою очередь, обвинял Трампа в том, что тот слишком мягко ведет себя с Путиным и как раз-таки говорил о том, что как можно вести себя так с человеком, который платит за убийство американских солдат в Афганистане. Так что как бы на официальном уровне это озвучилось, но тогда Байден был не президентом, а кандидат. Да? Когда он стал президентом, вроде бы как всю эту тему забыли и не было никаких официальных выдвинутых России обвинений. Так что теперь, когда озвучены конкретные фамилии, звания и сотрудников ГРУ, и их курьеров афганских, которым выдали российские тоже паспорта на фальшивые имена. То есть здесь у нас есть все документальные доказательства, и сами эти документы мы публикуем, имею в виду русские паспорта, например. И есть перелеты и самих ГРУшников, и курьеров, которые перевозили деньги. Есть даже фотографии этих денежных купюр, в конце концов, которые они по глупости своей выкладывали в соцсетях. Так что документальных доказательств более чем достаточно. И теперь мы ждем уже какой-то политической реакции.
А почему, кстати, этой политической реакции так долго не было? Какие тут были основные причины?
Ну, здесь две возможные причины. Одна — это то, что когда при Трампе эта ситуация возникла, то есть все эти теракты были изначально с 16 по 20 год, когда Трамп был президентом, и закончились тогда, когда Трамп договорился вывести войска из Афганистана. И тогда как бы концепция была в том, что ну вот Трамп не хочет ссориться с Россией, и он поэтому не хочет те данные, которые ему спецслужбы сообщали, а мы знаем, что были брифинги, на которых об этой ситуации Трампу сообщали в 2020 году или даже в 2019 еще. Он не хотел давать ходу, чтобы не ссориться с Путиным. Но мы же видим, что и при Байдене тоже эта тема не развивалась. Ну да, она была, может быть, менее актуальна, потому что сами теракты прекратились, но ведь в конце концов ответственность какую-то Россия должна была нести, да, и мы видим, что Трамп ее тоже не поднимал. И тут есть второе объяснение, это то, что, собственно, поднимать эту тему на официальном уровне можно, когда есть какие-то железные доказательства причастности именно России, то есть нужны были какие-то конкретные имена, какие-то конкретные факты. Mm-hmm. Вот их не было до сегодняшнего дня, пока мы не накопали весь этот массив данных и не опубликовали его сегодня.
То есть, возможно, это была совокупность политических причин и тот фактор, то, что не хватало каких-то звеньев в этой цепи.
Да, то есть не хватало конкретных именно со стороны России, да, зацепок, то есть каких-то российских фамилий, конкретных данных по офицерам, их перелетам. Вот ровно того не хватало, что мы сегодня опубликовали.
Насколько вероятно, что теперь будут России выдвинуты обвинения официально?
Я думаю, что если бы расследование вышло там пару месяцев назад, то Байден тогда еще, да, когда был в силе, и он предпринимал, кстати, именно вот перед Новым годом много таких радикальных политических шагов в отношении Путина, возможно, он бы решил и этому делу дать ход. Но сейчас, когда происходит смена власти, я думаю, что ну, прямо в данный момент им немножко не до этого, а потом Трамп уже вряд ли захочет, по крайней мере, публично использовать эту карту, поскольку мы видим, что он пытается с Путиным, опять же, договариваться. Но всегда в таких ситуациях, даже если на публичном уровне Трамп строит из себя такого человека, который с Путиным умеет договариваться, и вообще они вроде как в нормальных отношениях, даже в такой ситуации наличие доказательств причастности России к подобным терактам – это все равно козырь для США в переговорах, потому что они могут сказать, ну, слушайте, вот видите, у нас есть все данные, мы знаем, что вы делали, мы можем дать это делу ход, и есть и основания признать Россию официально террористическим государством. А это достаточно важно, потому что это несет большое количество различных юридических последствий, то есть более жесткие санкции и много других проблем для России. И это то, чем администрация американская может теперь угрожать, даже если публично она это озвучивать не будет. Вот. Но вообще сейчас все очень сложно предсказывать, потому что когда новый американский кабинет будет состоять теперь из звезд телевидения, а не из профессиональных политиков, предсказать, как они себя будут вести, что они будут делать с этой информацией, вообще проникнет ли в их мозг и сознание эта информация, в каком виде проникнет, предсказывать невозможно.
А вообще, что было целью финансируемых Россией терактов прежде всего?
Ну, здесь, мне кажется, нет никаких вопросов. То есть речь шла о том, чтобы создать информационное давление и политическое таким образом давление, чтобы американцы вывели свои войска. И эта цель была достигнута, американцы вывели свои войска, талибы получили власть. То есть это, в принципе, выгодно было, конечно, и самим талибам, но Россия хотела получить больше контроля. И мне кажется, что для Путина это было таким логичным ходом, поскольку он уже рассматривал с 14 как минимум года отношения с Соединенными Штатами как возобновившиеся отношения холодной войны, и тогда логично, вот американцы поддерживали муджахедов в Афганистане, а мы будем поддерживать противников американцев, причем не только талибов, там речь шла, например, и о финансировании Северного альянса, который вроде как против талибов. Тем не менее, мы видим, что лидер Северного альянса приезжал в Россию, получал от России деньги, и в своих публичных тоже выступлениях они выступали против Америки более ярко даже, чем против талибов. Так что они по разным корзинам раскладывали яйца, но цель была одна общая – это создать давление, чтобы американцы вывели свои войска, а Россия, в свою очередь, получит за счет того, что они бы по техническому сотрудничеству, политическим каким-то аспектам. Так что это сотрудничество продолжается до сих пор.
Насколько неожиданной была информация о том, какие суммы платили вот эти награды, которые предлагали напрямую фактически?
Да, ну эта информация идет от афганских спецслужб, которые проводили аресты еще несколько лет назад, соответственно, допрашивали вот этих курьеров, одного из там Азизи, в том числе был у них подозреваемых, и, соответственно, оттуда они узнали суммы. Мы это независимо, конечно, размер суммы проверить не можем. Да, вот у нас есть там одна фотография, где порядка, по-моему, 100 тысяч долларов прям сфотографировано у них в руках. Вот, так что действительно ли за человека они платили по 200 тысяч, мы однозначно доказать, проверить не можем. Но это звучит весьма разумно, если посмотреть, какие были теракты, сколько погибло именно представителей со стороны Америки и западных стран, да, потому что они платили не одинаково за убитых афганских солдат. Они либо ничего не платили, либо платили меньше. Их интересовали именно теракты в отношении американцев и союзников, то там погибло не очень много людей, то есть это вполне разумные, ну, посильные суммы для российского бюджета, и, не знаю, не построить там десяток детских садиков или там сколько-то километров дорог, а заплатить это за убийство американцев, мне кажется, в голове Путина это вполне осмысленный выбор, тем более, если он действительно приводит к таким последствиям, как вывод войск из Афганистана, мне кажется, для него это было супер дешевым успехом. Если даже сравнить, сколько тратится на войну в Украине и так далее, то это очень-очень дешево.
А как может Россия отреагировать на это расследование?
Ну, Россия, конечно, отрицала и раньше, и будет отрицать и дальше, но я думаю, что здесь ситуация немного изменилась за последние три года после полномасштабного вторжения. То есть мы помним, как вообще Россия себя вела в условиях таких кризисов, когда был там сбитый Боинг, отравление Скрипаля и так далее, и так далее. Россия всегда очень яростно пыталась доказать, что это все навет, и ничего похожего Россия не делает, и пыталась как-то сохранить какие-то партнерские при этом отношения с западными странами. Но в последние как бы годы маски сброшены, и официально пропагандисты на российских госканалах, и даже, собственно, Путин в своих официальных заявлениях уже совершенно не скрывает, что Россия ведет, по сути, войну со странами НАТО. И в этом контексте даже ничего страшного для Кремля не будет, и да, официально, конечно, признать такие террористические, наверное, причастности к терактам они никак не могут, но они не очень сильно расстроятся, если такой имидж будет в мире. Другое дело, что можно же сделать шаг дальше, если Россия финансирует такие теракты на территории Афганистана, где может быть гарантия, что Россия не платит террористам за убийство американцев уже в самой Америке или за убийство европейцев в Европе, да, это уже перестает быть конспирологической теорией. Вполне возможно, что некоторые из терактов исламистов в западных странах были профинансированы Россией.
Вы смотрите программу «Дистанция», полностью расследование издания «Инсайдер», о котором мы только что говорили с Романом Доброхотовым, вы можете прочитать на сайте издания. Как всегда, ссылку мы разместим в описании к этому видео. Методы, которые использует Россия в зонах военных конфликтов, не меняются десятилетиями. Об этом, в частности, идет речь в документальном фильме «Исследование», посвященном 30-летию начала Первой Чеченской войны. Фильм снят по заказу ArtDoc Media и вышел на канале «Настоящее время». «Время Док». Автор ленты, журналист Константин Гальденцвайг, поговорил с огромным количеством свидетелей тех событий. В частности, о том, что стало причиной войны, о главных действующих лицах, о роли правозащитников. Но главное о том, чем та война 30-летней давности так напоминает нынешнюю войну России против Украины. Сейчас Константин с нами на связи. Константин, здравствуйте.
Вечер из Германии, Ксения. Видимо, добрый день вам, да, в Штаты.
Я уже упомянула, что ваш фильм буквально пронизан параллелями с Украиной, и в буквальном смысле пронизан, потому что вы все время даете такие маленькие цитаты, маленькие вкрапления, и начинается фильм с того, что вы сравниваете эти две войны. Почему вам важно было провести эту параллель?
Если позволите, я вас поправлю. Нам было важно не проводить параллели, а все-таки поставить вопросительный знак о том, допустимы эти параллели, или это внешние сходства, которые не имеют ничего общего с логическими связями, с последствиями. Потому что, как известно, в неком либеральном пузыре, в котором что там греха таить, мы находимся, существует, бытует мнение, что первая чеченская – это такой ящик Пандоры, первоисточник, да, начало многих бед, которые сопутствовали российской новейшей истории на протяжении последующей четверти века. Но так ли это на самом деле? Вот нам было очень важно сохранить это как вопросительный знак. И поэтому часть людей, с которыми мы об этом говорим, от Валентины Юмашева, экс-главы администрации президента Бориса Николаевича Ельцина, до Сергея Алексашенко, находившегося в ельцинском правительстве в то время, да и многие другие люди, Владимир Лукин, который мы до этого пока не дошли, но вот мы сейчас занимаемся второй частью этого фильма, он цитирует Вознесенского: «Все возвращается на круги своя, только круги эти разные». Ставит это под сомнение. И вот эти сомнения нам было очень важно сохранить. И вообще, мне кажется, что главное, что выделяет нашу работу, это огромная привилегия в таких условиях работать. Перед нами не ставили никаких условий о том, чтобы эта история была проукраинской или пророссийской или прочеченской. Нам было важно, чтобы зритель сам пришел к своим собственным выводам. В чем-то, безусловно, если вы спросите меня, эти параллели очевидны. В том, что касается тактики ведения этой войны, отношения вообще к цене человеческой жизни, подготовленности армии, в шапкозакидательских настроениях, в чем-то возникают и у меня, человека, как я уже сказал, либеральных взглядов, скорее, возникают сомнения. Ну, подождите, окей, мы имеем дело с захватнической войной в Украине, агрессивной, жуткой, чудовищной. И с другой стороны, мы имеем ситуацию, когда государство демонстрирует свою монополию на насилие. Простите, а чем это отличается от более мягкого, но схожего конфликта, я не знаю, в ситуации с басками в Испании, или в Северной Ирландии с Британией и так далее, и так далее. Поэтому параллели есть, но насколько эти параллели точны, насколько они абсолютны, мне было бы очень важно сохранить это именно как вопросительный знак, а не как некое утверждение. И во второй части...
Но, тем не менее, некоторые параллели, они действительно... Некоторые параллели выглядят пугающими. Я, например, уже... Ну, я интересуюсь, в принципе, всем, что связано с языком, и особенно языком пропаганды. И, конечно, я была слишком молода тогда, я уже не помню, какие слова употребляли. Что-то помню, что-то нет. Но вот вы говорили о высокоточных ударах или точные... Да. Практически дословное совпадение с тем,
да, что... Да-да, или борьба с пресловутым чеченским национализмом, да, да, или такие же самонадеянные заверения о том, что через пару часов мы возьмем Грозный, и много-много чего. И дальше, о чем мы будем... Эта чеченская война оказалась гигантским. У нас Александр Коржаков произносит фразу, которая во внутреннем кругу в нашей команде превратилась в мем. Как в болото завязли, не думали, что до такого дойдет. Потому что это и о первой чеченской вообще, и о нашей работе. Потому что это оказалось бездонной, невероятной невероятно интересной, но невероятно глубокой темой. И вот то, что идет дальше, мы будем рассказывать про 95-й, 96-й год, про то, как приходили к миру. Там тоже огромное количество этих внешних параллелей. Но вот скажите мне, чудовищный теракт в Буденновске, когда уже никак нельзя этих повстанцев называть ополченцами, когда это просто террористический акт, да? Но ведь в другом... без той жестокости, без той без тех чудовищных зверств. По сути-то, это все равно та ответка, когда нам говорят, ну вот, дорогие россияне, вы спите, вы не хотите замечать, что где-то в Украине кого-то бомбят, тогда мы сейчас придем в Курскую область, да, и таких сходств довольно много, но я повторю, что мне кажется, что наша аудитория заслуживает того, чтобы самостоятельно приходить к своим собственным выводом. И мне очень нравится, что в комментариях, это хороший признак, огромное количество в наш адрес умеренной и не очень ругани со стороны всех. Со стороны чеченцев, что мы посмели не писать, значит, житие святого Джохара Дудаева. Со стороны либералов, как мы посмели разговаривать с какими-то нерукопожатными людьми из ельцинского окружения. Со стороны государственников, как мы смеем сравнивать внутрироссийский конфликт, чеченскую войну с войной в Украине. И это на самом деле хороший признак, на мой взгляд, это как бы показывает, что мы в нынешнее время, когда со всех сторон, со всех лагерей гораздо больше агитпропа, чем репортерской работы, все-таки получили привилегию, редкую возможность в это странное, сложное время заниматься журналистикой. Вот, мне кажется, о чем эта история.
А вот по поводу критики со стороны чеченцев, я видела такие комментарии, что мало чеченской стороны представлено. Это намеренно, потому что вы пытались осмыслить происходящее именно со стороны России, найти ответы на какие-то вопросы, или во второй части, может быть, другие?
Ну, смотрите, поэты. Давайте перечислим. У нас 30 собеседников, и нельзя сказать, чтобы это были 2 лагеря, это большее количество лагерей, это и окружение Ельцина, и те, кто были против него, и те, кто был за, и правозащитники, и пытавшиеся находиться над схваткой журналисты, и мирное население, и, собственно, чеченцы, и вот среди них 5-6 человек, я прямо сейчас сходу насчитаю представителей чеченской страны. Это Майрбек Вычигаев, чеченский историк, и давайте не будем юлить, человек, который был пресс-секретарем Масхадова в свое время. Это один из чеченских бойцов ополчения, Джамбулат. Сейчас не вспомню его фамилию, да простит у меня. Это Майнат Курбанова, жительница Грозного. Это Хусейн Исханов, личный адъютант Масхадова. Это Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева. Кто-то отказался, я могу вам рассказать забавную историю, мы пытались договориться с Ахмедом Закаевым. Который,
вот, кстати, я про него как раз и хотела спросить, да.
Да, там такая история, она смешная, не столько смешная, на мой взгляд, в связи с фигурой Ахмеда Закаева, сколько немножко отображает, проецирует нашу, россиян оппозиционных в изгнании, ситуацию. Ахмед Закаев, как известно, считает, что он уже 18 лет возглавляет правительство Ичкерии, то есть такой диктатор. Мы связались с его пресс-службой, и, судя по телефонному номеру, правительство Ичкерии и пресс-служба, допущу, что и вооруженные силы, располагаются в одной из итальянских квартир. Я вежливо рассказал, кто мы, попросил об интервью, на что мне было сказано, что, видимо, я себе не отдаю отчета, как я посмел, значит, представителю фашистской России звонить высшему руководству независимой Ичкерии. Я уточнил у представителя Закаева, человек по фамилии Курочкин, является ли он, судя по этой фамилии, представителем фашистской России. Товарищ Курочкин мне ответил, что его ничего с Россией не связывает, что он является только гражданином Ичкерии. Ну, хорошо, что не Нарнии. После этого он уточнил у меня, с кем еще из представителей чеченской страны мы будем общаться. Я перечислил эти фамилии, и все они, по его словам, сплошь оказались агентами ФСБ. Вот, а вплоть до Аллы Дудаевой, прости господи, вдовы Джохара Дудаева. А я об этом рассказываю в подробностях не из желания поёрничать над чеченской оппозицией, над чеченским, над представителями независимой Ичкерии в Европе, сколько над тем, что мне эта ситуация немножко напомнила и так спроецировала вообще вот настроение в нашей, в российской оппозиции, все более ожесточающейся, и себе даже спроецировал вот эту ситуацию на следующие 5-7 лет. Вот, ну да бог с ним. В общем, так у нас не сложилось с Закаевым, к сожалению, потому что нам-то он, конечно, был интересен не как человек возглавляющий Ичкерию в 25-м году, а как живой очевидец действительно совершенно не смешных, а драматичных и очень важных событий 30-летней давности. В остальном мы очень жалеем, что у нас не сложилось поговорить с силовиками, с большинством из них. У нас есть пара генералов, есть Александр Коржаков, бывший глава президентской охраны, но вот, скажем, такие люди ключевые для Первой Чеченской, как Анатолий Куликов, министр внутренних дел, или генерал Константин Пуликовский, или Павла Грачева, вот, которого вы сейчас показываете, его, понятное дело, нет в живых, но, например, целый ряд генералов, которые еще живы. Сергей Степашин, что там, естественно, ключевая фигура и для начала войны, и для терактов в Буденновске, и для событий 96-го года перед завершением Чеченской войны. К сожалению, эти люди оказались недоступными, и тем более важны вот те три десятка очень разных собеседников, с которыми мы смогли пообщаться в реалиях 2024 года. Мы понимаем, что мы находимся в ситуации, когда очень трудно быть над схваткой, даже касательно темы, имеющей отношение к событиям середины 90-х. Есть, на мой взгляд, блестящее исключение. Это сериал «Непрошедшее время», в котором все эти люди из ельцинской эпохи рассказывают о 90-х годах, и силовики, и либералы, и. Но, как мы понимаем, это работа, которая снималась на протяжении 12 лет, и работа, над которой труд, который начинался там, да, 12 лет назад, в сильно другие времена. Сейчас, к сожалению, позиции только ожесточены, что те спикеры, те собеседники, эксклюзивные во многом, которые есть у нас, уже это вызывает у нас радость и журналистскую гордость. Мы действительно стараемся получить как можно доступ к как можно большему количеству людей.
На какие вопросы, которые вы задаете в самом начале, вы нашли ответ, а на какие нет?
Вы знаете, главный вопрос, который мы задаемся в первой части этой истории, потому что... Ну, несложно сказать, как начинается война, как идут первые дни. Вот вошли танки, вот въезжает авиация, вот первые бои, а вот уже и Грозный. Это хронология, это трагедия, которая очень легко пересказывается, потому что это установленные факты. А главный вопрос, на который нам надо было ответить, это, собственно, как дело дошло до этой войны, как докатилось до силового сценария. И, конечно, мы тут... погружаемся в такую византийщину, в тайны мадридского, вернее, кремлевского двора, да, с попыткой разобраться, кто в большей степени несет ответственность за Первую Чеченскую, Ельцин или его окружение, военные или гражданские, либералы или силовики. Но, если честно, это столь же увлекательно, сколь сбивает, возможно, с главного, потому что лишь эпизодически там присутствует, хотя мы как-то пытались донести эту мысль, главные герои, это, собственно, российский народ. Есть солдатские матери, пытающиеся спасти своих собственных сыновей, потому что они в этом заинтересованы. Есть крохотная горстка интеллигентов, проводящих где-то в районе Пушкинской площади митинги антивоенные вместе с Ковалевым, Гайдаром, Юшенковым. Но самому российскому народу, в широком смысле этого слова, долгое время... как будто была бы вся эта война до лампочки. Нужно было, чтобы война растянулась на полтора года, нужно было, чтобы случились теракты в Ставропольском крае и в Дагестане, нужно было, чтобы об ужасах той войны месяцами рассказывала НТВ, «Эхо Москвы» и другие независимые СМИ. Нужны были долгие полтора года, чтобы тот же Борис Немцов, тогда губернатор Нижегородской области, привез Борису Ельцину весной 96 года 1 000 000 подписей против этой войны, на что Ельцин, как мы знаем, да, дал хрестоматийный ответ: это подписи за меня или против меня. Но вот все предшествующие месяцы, кроме какого-то апатичного, молчаливого раздражения, в широком смысле, насколько я это вижу, мне было тогда 11 лет, но я сужу по хронике, по материалам, по статьям и по своим воспоминаниям из детства в родной Рязани, ощущение, что, как и сейчас, большей части россиян это война, ну где-то какая-то там Чечня, кто-то воюет, ну кто-то погибает, ну какой-то штурм Слушайте, давайте режем оливье, поем песню года, сейчас «Иронию судьбы» посмотрим.
Да, и это тоже параллель. И это тоже параллель.
Да, абсолютно. И 30 лет спустя разница в том, что... В чем разница 30 лет спустя? В том, что нету ни НТВ, ни Бориса Ефимовича Немцова, который те самые подписи может собрать, да, и привести. Ну, нет, наконец, даже Бориса Ельцина, фигуры... крайне противоречивый, неоднозначный. Все переворачивая нынешний мем, все не так однозначно, все очень однозначно. Вот. И красноречивее всего то молчание, которое сопровождает украинскую войну в плане масштаба трагедии, числа погибших, конечно, не идущие ни в какое сравнение с войной чеченской. Чеченская война в сравнении с тем, что мы видим, а еще больше в сравнении с тем, чего мы не видим, не можем видеть в Украине, это песочница. И, конечно, вот это молчание, оно ни в какое сравнение с происходившим тогда не идет. Но, повторю, крайне важно, что мы не даем никаких готовых ответов. Я сейчас с вами делюсь своим частным взглядом. Возможно, люди, которые посмотрят первую часть и дождутся через 3-4 недели второй, над которой мы сейчас корпим, возможно, не сложится другое мнение, и нам очень дорога эта возможность не наделять, не вкладывать в головы людям то, что думаем мы, а помочь им прийти к своим собственным. Вот так.
Вот по поводу людей, которые смотрят, можно ли ваш фильм рассматривать в том числе, конечно, не только, но в том числе, как такой большой развернутый эксплейнер для нынешней молодежи, для совсем молодых людей, которые не то что не помнят, да, как мы с вами, а вообще и не знают об этом ничего.
Да, нам было очень важно, чтобы человеком, который смог это посмотреть, являлся бы, условно говоря, мой старший сын, который понятия не имеет о том, что такое Чечня, чеченская война, но помнил бы о том, что где-то что-то оно, какая-то война была. Ведь тут какая еще история? У нас изначально было такое рабочее название, мы от него отказались, как от слишком заумного и сложного, но оно вполне себе передавало идею, над которой мы колдовали. Рабочим названием была «Война с распадом государства», потому что, с одной стороны, это была война против сепаратизма, с другой стороны, именно с этой войны начался распад тех государственных институтов, от верховенства права, от контроля гражданского общества над силовиками, от разделения властей и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И Чечня, она чем еще похожа, как мне кажется, на ситуацию нынешнюю? Тем, что мы целились, в смысле мы, Россия, российское государство целилось в Чечню, но все те годы, в первую войну и потом во вторую, попадало в само себя. То же самое с Донбассом, да, когда у многих возникает ощущение, что присоединив, в кавычках, Донецк и Луганск, это не Россия включила в себя Донбасс, а как будто бы стала частью вот этого, опять же, в кавычках, русского мира, вот этого Донбасса, да, и прежде чем уходить в какие-то философские дебри о том, так ли это и как это произошло, конечно, важно дать то, что вы называете эксплейнером, просто рассказать вообще, а что 30 лет назад произошло, и дать это с разных позиций. У нас не случайно, например, спорят с позицией либеральной по каждому из ключевых поворотов первой чеченской Олег Орлов, правозащитник, человек, который за свои убеждения, как мы знаем, отсидел в России в тюрьме уже в современное, в наше время, человек, который регулярно работал в Чечне, и Евгений Норин, говоря языком, опять же, сегодняшним, такой турбопатриот, военный историк, хорошо разбирающийся в Первой Чеченской войне, но рассуждающий о ней с очень государственных, с очень ура патриотических позиций. И вот как бы это спор, в котором ни в одном из витков которого мы не представляем кого-то из них правым или неправым. Мы с уважением относимся к нашему зрителю и уверен, что он сам справится с выводами.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи был автор фильма «Специальная военная чеченская» Константин Гальденцвайк. И мы, как всегда, разместим ссылку на исследование, которое мы упоминаем в описании к этому видео. Это, по сути, исследование, историческое исследование. Надо сказать, спасибо, что параллели, которые фильм проводит между той войной и этой, не хватает одного важного звена. Тогда, в середине 90-х, не было интернета и соцсетей. Было, безусловно, много лжи со стороны официальных лиц, и об этом в фильме тоже идет речь, но не было такого количества фейков, распространяемых самыми разными способами, просто по той банальной причине, как я уже сказала, что не было тогда интернета, всяческих гаджетов и так далее. Фейки о войне в Украине методично разоблачает факт-чекинговый ресурс «Проверено», и недавно журналисты этого медиа опубликовали обзор основных фейков об Украине за 2024 год. Подробности нам рассказал основатель «Проверено» Илья Бер. Илья, мы видим, что Владимир Зеленский сейчас очень активно коммуницирует с Западом и с политиками, и журналистами. Ну, он всегда это делал, в общем-то, но сейчас по понятным причинам активизировался в преддверии прихода новой администрации в США. И в то же время, судя по фейкам, которые распространяет российская пропаганда, она как раз пытается вбить клин между Зеленским и Западом, рассказывая, в частности, о том, на что он тратит предоставляемые Украине средства. Действительно ли это было в уже ушедшем году одним из основных сюжетов, фейковых сюжетов?
Ну, я бы сказал, что да. Чего только не приписывали Зеленскому и приобретению у Карла III особняка в Великобритании, у певца Стинга винодельни в Италии. Якобы он стал владельцем бывшей виллы Геббельса под Берлином, казино на Северном Кипре и гостиницы в Куршавеле. Это еще не полный список. А до этого были еще разные бриллианты Елены Зеленской, ну и много чего. И надо сказать, что эти фейки, они отличаются по способу исполнения, потому что они в целом сложнее, чем большинство других фейков. То есть они, их создание требовало подготовки, для их создания специально заводились домены, значит, писались целые сайты, которые выдавали себя за сайты каких-то респектабельных изданий. На самом деле этим сайтом, ну, была без году неделя к моменту публикации сенсации про Зеленского, и после этой публикации фактически эти сайты сдавались в утиль, больше ни зачем они были не нужны.
Это фейки, нацеленные на экспорт, правильно? Да, это на западную аудиторию.
Сложно сказать. Ну, в идеале, наверное, да, но надо сказать, что на Западе они, за редким исключением, не получали большого распространения, а значительно больше они распространялись как раз на русском языке. Поэтому кого основной мишенью имели в виду фейкоделы, мы достоверно не знаем. Да, и утверждать не можем, можем только размышлять и предполагать. Но интересно, что сам способ легализации фальшивой информации, который используют в этом случае, полностью списан фактически с еще методичек КГБ. Значит, ну, только тогда были не интернет-сайты, а тогда использовались какие-нибудь мелкие маргинальные газеты в, там, скажем, третьих странах, ну или в том, что раньше называлось странами третьего мира, да, я цитирую это выражение, но тем не менее, да, тогда так говорили. Ну, в частности, самый известный пример — это вброс информации о том, что якобы вирус иммунодефицита человека был создан военными в Пентагоне, значит, даже конкретное место называлось, в США, для того, чтобы уменьшить популяцию темнокожих и геев в США. В 80-е годы была целая операция, по-русски ее называют операцией «Инфекция», по-английски забыл, простите, сейчас, как она правильно называется, Денвер, кажется, ну, могу ошибиться. И надо сказать, что операция была чрезвычайно успешная. До сих пор значительное количество американцев, больше 10% точно, верят в то, что вирус, значит, ВИЧ был создан искусственно в США.
А вот этот нарратив, вот эти истории о том, как Зеленский скупает себе какие-то несметные богатства, это что-то относительно новое, или это эти фейки были с самого начала войны, просто сейчас они стали более масштабным, более активным?
Ну, они поставлены на поток. По-моему, ну, в первый год они уже точно, первый год полномасштабного вторжения, в 2022 они уже начали появляться, но вначале все-таки основной целью была Елена Зеленская. Значит, вот фейки были про то, что якобы она, когда была с визитом в Нью-Йорке, закупалась в бутике Cartier и в Париже, по-моему, тоже. Значит, по-моему, это еще 2022 год даже. Вот. Но потом уже в основном перекинулось на Зеленского, и, в общем, так планомерно время от времени это дело выпускается. А про Зеленского в первый год и в 23-м году сильнее был нарратив о его наркомании. Значит, вот то, что он наркоман, множество было фейков, да, про и видеофейки, и какие-то намеки, якобы в Милане была инсталляция в виде носа, нюхающего кокаин, на площади Дуома, собственно, центральной площади Милана. Вот, все это. Значит, и была серия видео, записанных голливудскими знаменитостями с обращением к Владимиру, которому пора идти в рехаб. Да, то есть они уговаривали некого Владимира, там все было обвешано тегами Зеленский. Мы выяснили, как делались эти записи. На самом деле знаменитости этих никто не ставил в известность, что это за Владимир. И записывали они свои обращения в платном сервисе Cameo, который, собственно, предназначен для покупки таких коротких видео у знаменитостей, но обычно с нормальными целями, типа поздравления с днями рождения, юбилеями и что-нибудь вроде того.
Насколько я понимаю, вторым по частотности сюжетом стало все, что происходило вокруг Курской области. То есть это было такой плодовитой темой для фейков.
Да, действительно, рассказы о том, как ВСУ занимаются мародерством в Курской области, как, значит, с ними на стороне ВСУ участвуют иностранцы. Было много всякого. Вот. Ну, в частности, была история о том, как ВСУ якобы вывезло из-под Курска старинные иконы, ну, солдаты ВСУ, и начали их продавать на украинских сайтах. Мы нашли первоисточник, реальные объявления, которые были переделаны, и туда были вставлены, значит, вот эти иконы. Все это было сфабриковано и неправда. Ну, про мародерство. Есть оно в Курской области, доказанное только почему-то со стороны российской армии, а вовсе даже не ВСУ. Во всяком случае, те случаи, которые вот нам известны и мы разбирали. Вот. Ну, много всякого было. Ну и про то, что, значит, вот уроженцы Латинской Америки, выходцы из Латинской Америки там служат тоже. Там были две истории про это, обе сфальсифицированы. Ну и еще важная тема, связанная с иностранцами, о том, что в Украине постоянно гибнут иностранные офицеры и инструкторы.
Вообще, если посмотреть на то, как менялись сюжеты фейков с начала войны, я так понимаю, вы отслеживали это, и я помню, что и в прошлом году вы выпускали такой обзор. Какие тут тенденции основные можно отметить? Есть ли, например, сюжеты, которые исчезли? Вот на эту тему появлялось много фейков, потом как-то пропало, там ее сменило что-то другое. Или вот что-то совсем новое появилось? Что вы заметили?
Пожалуй, исчез нарратив о том, что Европа скоро замерзнет. Как-то вот она как не замерзла в первую зиму. Самый яркий фейк того времени было о том, что, значит, берлинский Тиргартен полностью, это вот центральный парк лес Берлина, он очень большой, там значит, много деревьев, что он целиком вырублен на дрова. Такой, если помните, это даже в российской газете было, это вот, по-моему, начало осени 22 года, и порядочно было, значит, и про газ, и, в общем, про то, что замерзнет Европа вся. Вот. Но уже сейчас это бессмысленно, да, мы знаем вот только что уже и транзит российского газа завершился через Украину, а нефть перестала в Европу российская поступать еще гораздо раньше, но как-то вот не замерзла, и такого рода истории перестали во всяком случае, попадаться нам на глаза, а значит, они перестали быть вирусными, да, потому что мы в первую очередь отслеживаем именно вирусные публикации. Остальные нарративы живут, причем большинство с самого почти начала полномасштабной войны. И ну, тут интересно заметить, что как бы нарративы живут в отрыве от реальности, и периодически реальность их догоняет. То есть в какой-то момент то, что изначально было фейком, нарративом, который поддерживался только фейками и недостоверными новостями, в итоге бывает, что вот он становится реальным и происходят реальные факты. И оказывается, что вот а теперь этот нарратив уже вроде как соответствует действительности. Да? Поэтому, когда говорят о фейковых там, российских нарративах, с этим нужно быть аккуратным, потому что если мы хотим рассказывать людям правду, да, то бывает, что один и тот же нарратив, сегодня он неправда, а завтра он правда. И если да, мы не хотим вводить людей в заблуждение, мы каждый раз должны опираться на конкретные факты и рассказывать про конкретные фейки, а не только про темы и про нарративы. Да, ну, скажем, популярный и постоянно присутствующий нарратив про украинских беженцев и их проблемы или их какое-нибудь очень отвратительное поведение или то, что в Европе их не хотят видеть, да, это началось с начала, как только, значит, они поехали, ну, в частности, в Европу, да, Европа приняла огромное количество украинских беженцев и вначале была отовсюду практически сплошная помощь, и все, весь этот нарратив держался исключительно на фейках. Но потом прошел год, другой, и набралось какое-то количество действительно разных примеров и конкретных людей, которые совершали какие-то преступления, украинцев, приехавших, и какой-то реакции от, значит, неприязненные местного населения в разных местах, ну, конкретных, опять же, конкретных людей, конкретные случаи. Да?
А вот тут интересно, возникает вопрос, когда, вот сначала, как вы говорите, там были чистые фейки, ничем не подкрепленные, когда какие-то фейки начинают подпитываться реальностью, они активизируются, эта фейковая активность активизируется, или наоборот, она идет на спад, потому что подмешиваются реальные сюжеты?
Честно говоря, я не вижу связи, и мне кажется, что ей неоткуда взяться, потому что у фейкоделок у них своя, что называется, адженда, да, то есть вот, не знаю, методичка, или они сами придумывают, ну, достоверно нам это неизвестно, да, ну, то есть наверняка эти основные темы согласованы, дальше у них есть какой-то свой план публикации, своя редакционная политика, вот они сочиняют и сочиняют, поскольку реальность им не указ, они, в общем, совершенно не обязаны с ней соотноситься. Ну, как минимум, я не вижу вот этой какой-то взаимозависимости.
Можно ли предсказать, вокруг чего будут крутиться фейки в 2025 году?
Предсказание штука неблагодарная, и уважающиеся фактчекеры таким не занимаются. Поэтому я, конечно, тоже предсказывать не буду. Ну, понятно было, скажем, что основная тема, в принципе, мировых фейков, да, самых распространенных для осени 2024 года, это были выборы в США. Это можно было предсказать с высокой степенью уверенности, это и произошло, и фейков было огромное количество и с протрамповской стороны, и немаленькое количество с продемократической стороны. Мы старались разбирать все, что вирусилось активно на русском языке. Интересно, что на русском в основном вирусились антидемократические протрамповские фейки, но невозможно сказать, что это было как-то скоординировано с, значит, американскими консерваторами или правыми. То есть это, опять же, вот так выбрали такую повестку и такую тему российские пропагандисты, а уж почему они это сделали, это можно додумывать и интерпретировать. Что будет дальше в 2025 году, таких очевидных центральных событий, ну, у меня в голове сейчас нет, может быть, вы мне подскажете, но кажется, ничего сходу в голову не приходит, поэтому я думаю, что фейки будут более-менее ориентироваться на изменения конкретной текущей повестки, ну, в первую очередь, в связи с продолжением войны, агрессивной войны России против Украины, поставки вооружения будут, не будут, поддержка, выделяемые средства, ну и так далее.
Илья Бер, основатель ресурса «Проверено», издание, которое продолжает день за днем разоблачать самые разнообразные фейки. Мы разместим ссылку на статью, которую мы только что обсуждали, в описании к этому видео. Вы смотрели программу «Дистанция», в которой мы обсуждаем журналистские расследования и исследования. Меня зовут Ксения Туркова, и до встречи через неделю.